Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду вести сегодняшний эфир, читать ваши вопросы и комментарии и беседовать с нашим экспертом, психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Добрый день.
Да. Говорить мы сегодня будем про школьную тему. Новый учебный год все ближе. И скоро родители с тревогой или с радостью, или с самыми разными эмоциями будут смотреть дневники электронные или бумажные, у кого какие.
Сейчас
уже электронные, мне кажется, у всех. Да.
Это обязательная программа.
Да, что получил сегодня, по каким предметам, да, и мы сегодня будем говорить о школьных оценках, как они влияют на нас, родителей, и на наших детей. И хочется сразу спросить аудиторию, уважаемые родители, как вот по-честному вы реагируете на двойки? Что вы ругаете за них, пытаетесь исправить вместе с ребенком? Что для вас значит двойка или пятерка вашего ребенка?
Расстраиваетесь.
Да, или пятерка, или четверка, тройка. Как вообще ребенок ваш учится, и что вы по этому поводу чувствуете, испытываете? Пишите, тебе ваш родительский опыт очень нам поможет вести эфир. Ну и вообще интересно посмотреть, кто как, да, кто как реагирует.
Маленькое исследование, да.
Маленькое исследование проведем. По факту, если говорить о пятибалльной классической системе, она на самом деле четырехбалльная, потому что единица и двойка – это одно и то же. Да? Это ученик не усвоил материал, и нужно оценку исправлять. По факту у нас в школе получается четырехбалльная система, но четкую границу между тройкой, четверкой, четверкой, пятеркой очень трудно бывает прочертить. Где она? Есть самые разные там, ну, в школьном образовании всякие методички, что значит пятерка. Я помню, когда мы учились, пятерка, нам объясняли, что это без ошибок написанная работа по тому или иному предмету, при этом аккуратно. То есть соответствует правилу оформления сочинения или контрольной, или домашнего задания. Просто не просто правильно, а еще и аккуратно. Вот пятерка.
Еще и аккуратно.
Да, а четверка – это может быть правильно, но не совсем опрятно. Да, как-то перечеркивание, исправление, или там четверка с плюсом ставила за такие. И это было на самом деле немного обидно, да, потому что знания все-таки оцениваются, как мы считали, и там уже в старших классах очень сильно качали права насчет аккуратности. Потому что все по-разному пишут, у всех разный почерк. А бывало такое, что из-за почерк могли снизить, минус поставить, да?
Да.
То есть 5 минусом, да, за почерк. Но это уж совсем. То есть мы вот... интересно, что я начинала в советской школе, да, а заканчивала в 90-х, когда уже можно было с учителями, и родители посмелее говорить. Как-то стали, да. Не только мы отстаивали свои там интересы, но и наши родители, да, посмелее стали, так с учителями, ну, не то чтобы конфликтовать, но, по крайней мере, разговаривать, да, по поводу оценок своих детей. Вот, ну, это так, просто такие воспоминания. И я точно еще помню, что по поводу оценок, да, уже в старших классах мы точно знали, что нужно на пятерку по каким-то предметам.
Ну, это хорошо, когда еще сразу озвучивают.
Да.
Что именно?
Я имею в виду, что это не означало знание. Мы знали, что такая абстрактная вещь, как сочинение по литературе, ну, это вообще, я считаю, нельзя оценивать, ну, сочинение, вот, творческую работу какую-либо. Но мы знали, что наш учитель по литературе любит эмоции. То есть, если написать «я ненавижу эту героиню», или там «я так полюбила этого героя», там, да, или сказать «они меня просто там раздражают», или «они меня так, она меня так взволновала», или «их разговор меня так взволновал», да.
То есть, была важна оценка ваша личностная.
Да, чем больше эмоций в сочинении твоих, да, что герои вот как-то тебя задели, да, тем велик шанс на четверку-пятерку, потому что, ну, для нее, на ее языке означало, что мы читали произведение и, ну, по крайней мере, как-то относимся к героям. Но мы автоматически знали, что это ей важно. И эти взволновало, меня растревожил их разговор. Ну, там, я думала много о разговоре, там, да, меня... Нет, ну, и мы знали, что эти формулировки всегда прокатят, и вставляли их в такую вещь, как сочинение по литературе, для того, чтобы получить четверки. и пятерки, особенно с поэзией, там, да, можно много чего-то про стихотворение, это тоже область эмоций, да, много чего навертеть, и буквально, ну, довольно-таки, как сказать, нагло, да, или, ну, беззастенчиво пользовались тем, что ее раскусили, да, и все это вставляли. Или даже человек вот не может так писать, и несколько человек в классе были прям специалистами по этим оборотам, надо, да? И давали сочинения, и те, кто хорошо знает, как это все можно, просто нормальное сочинение разбавляли вот этими оборотами сентиментальными, да, и чтобы была пятерка, да, ну, допустим, человек не уверен, хочет пятерку, мы сейчас разбавим, чтобы у тебя была пятерка, напишем.
Самое главное еще командная работа, все вместе, дружно помогаем.
Да-да-да. О знаниях речь тут не шла, получается. Речь шла о том, как обмануть учителя, манипуляции учителем. Где-то мы посмеивались над ней, да, что так легко даются эти четверки и пятерки. Вот. Но, с другой стороны, она разрешала нам и не читать произведения, если аргументированно написать, почему неинтересно, почему скучно.
Ой, я помню.
И вот тоже, я, кстати... да, тоже пользовались этим напропалую, что называется. Опять же, про знания речь не шла.
Злоупотребляли.
Злоупотребляли, да.
Не, тут очень важно, коль заговорили как раз про учителей, да, очень важно все-таки понимать, что все равно оценки, особенно школьные оценки, это вещь очень как бы субъективная. Да? То есть от того, как учитель это оценивает, он такую оценку будет ставить в зависимости от своих каких-то как бы критериев, да, на что он обращает внимание. Это вот, ну, личностный фактор, от него никуда не деться. Несмотря на то, что есть вот эти вот методички, как и что, там расписано, но все равно вот этого личностного не обойтись без него никак. Потом все равно же еще учитель взаимодействует, он видит, да, как ученик работает до, после, и в принципе у него складывается общий образ и картинка, то, как он учится. И вот исходя из этой картинки, очень часто ставятся оценки. Mm-hmm. Ну, как бы, конечно, все равно приближенно к тому, что там, к этим методичкам, к требованиям, но все равно личностные факторы никто никогда не отменял. Он есть. Есть. Вы говорили про литературу. Я вспомнила, у нас тоже литература была, это был 10 класс, да, выпускной 10. И у нас учительница очень творческая была. Вам надо было, чтобы обязательно личностное, да, мнение. Она, например, у нас даже принимала какие-то зачеты и экзамены, особенно то, что касается поэзии у мальчиков, если мальчики могли петь. То есть вот если они воспроизвели еще и на гитаре, и как-то еще свое мнение сказали, ну все, это точно будет пятерка. Угу. Этим действительно тоже пользовались. То есть какие-то такие слабости учителей ученики очень быстро распознают.
Ну, все вот эти истории, они хоть и веселые, говорят о том, что, ну, как-то необъективна эта система, особенно четырехбальная, потому что если ребенок, допустим, задачей, контрольной по математике 5 задач, в прошлый раз он решил одну, получил двойку, в следующий раз он решил 2, тоже получил двойку, получается, да, да, и этот прогресс остался незамеченным, и никто его не спросил, почему он решил эти 2, а вот эти 3 не решил, да, что в этих же 3 может быть другая тема, он ее не понял, или он... Эта тема связана с другой темой базовой, да, которую он тоже не понял еще раньше, да. То есть никто не смотрит, почему это решено, а это не решено, вот не соответствует формальным правилам, из 5 2 задачи решены, это 2, да, из 5 1 задача решена, это 1, которая равна 2, да, ну, то есть 2. Получается, что... Ну, сейчас про пятибалльную систему и про систему оценок большие дебаты среди родителей и учителей, да.
Сейчас вообще про школьную систему, uh-huh. скажем так. Это такая большая тревога и большая главная воля многих родителей и учителей тоже в том числе. То есть это с двух сторон. Ну, про школьников я тут вообще... Им вообще тяжело в этом случае. Uh-huh. Это да. По поводу, наверное, то, что я еще вы заговорили про... Да, она не объективна. Ну, кто-то более объективен, все-таки кто-то менее объективен. Такие истории, например, когда очень часто довольно приходят уже взрослые люди на консультации, да, там на терапию, на консультации, говорят, а вот моя учительница меня оценивала только исключительно потому, что я мальчик, она мальчиков не любила, к примеру, и ставила всем 2. Это тоже не объективность полная. Но, к сожалению, это есть.
Ну, ребенка могут оценивать и по поведению.
И по поведению.
Может быть, способный ребенок, да,
но если он, если он неусидчивый, если он, особенно в начальной школе, да, когда там дети все-таки разного уровня, я имею в виду подготовленности и готовности к самой школе. Потому что готовность в школе, там у нас там много-много-много пунктов есть, которые, начиная от того, как он может мелкой моторикой держать руку, да, и может писать, насколько он это быстро делает, до таких вещей, как бы желание работать даже в команде. Ну, то есть там целый список. Но вот если он совсем не готов, а по некоторым данным готовность у наших школьников, она очень маленькая, то есть практически готова там около 25%. То есть, ну, плюс-минус, я вот сейчас как бы эту цифру не рискну полностью назвать, потому что это я читала лет 5 назад, вот эти были данные в одном исследовании. Это полное. Потом большой процент детей, которые вроде как готовы, да, но по каким-то из этих пунктов у них что-то обязательно будет выпадать. А там пункты, ну, около 7 пунктов. Там мелкая моторика, уровень анализа мышления, мотивация, да, то есть вот и по каким-то из ним большинство что-то не добирает, что-то они еще не готовы. Но требования-то все равно идут так, как, угу. как будто они все могут, как будто у них все созрело, и они должны успевать. Но сейчас первые классы, как правило, их не оценивают.
Да, там наклейки. Да,
как раз именно. Даже наклейки сейчас как бы не то, что запрещены, но то, что я очень часто слышу на консультациях, когда мама приходит, да, с детьми, говорит, что в первом классе сейчас даже вот эти солнышки и смайлики перестали ставить, чтобы вообще не оценивать. В некоторых школах, ну, во всех, конечно.
Ну, это же тоже так, родители, если вообще отменить оценки, не про первый класс говоря, а вообще в школе, это же тоже странно, да, потому что все-таки мы живем, вот дальше во взрослой жизни будет оценочная система, премии, да, ну, на работе.
Ну, оценка,
это премия хорошему сотруднику, да, сотруднику, который сделал больше, да, или лучше, да, остальных. Это оценочная система. Ну, и что там еще? Ну, разные там, даже ценники там. У всего, да, есть цена, ценники в магазинах, скидки там, да. Если вдруг там ребенок или там смотрит, ну, спорт, да, такая тема, выступление, фигурное катание, да, другие, это тоже баллы, да, тоже спортсмены что-то делают, получается, это оценки. Если мы вдруг отменим оценки, да, это, ну...
Это вот исходя из того, что такое для нас оценки, как раз к вопросу, да, наша тема. Как и на это... То есть, что такое для родителей оценка? Потому что это может быть оценка как уровень оценивания тех знаний, да, и это, наверное, более такая правильная история. То есть, да, действительно, я там что-то я недоучил, и тогда получил меньше балл, меньше оценку. Для меня это как бы ориентир для меня собственно, да, в чем я тут немножечко как бы был неправ, что-то не доделал. А другой вариант может быть как оценка успеха, что если ты не успеваешь, значит все, и эта оценка тебя целиком и полностью, значит ты плохой, например. Это другая крайность, которая... Ну, это, наверное, так, не крайность, а есть вот это вот, с одной стороны, если ты плохо учишься, если ты получаешь там только двойки, и не только двойки, а в принципе, да, там есть у тебя двойки, какой-то вот такой нестабильный, как это... Нестабильная успеваемость, да, без разбора, почему именно происходит, без причин, а просто оценивается, что в таком случае тебя приравнивают к тем неуспевающим, что ты плохой, и оценивается целиком личность, а не вот только этот момент с успеваемостью, да, потому что причин-то тоже может быть много, как бы из-за чего дети не успевают. Об этом можем, да, сейчас даже сказать. Mm-hmm. Вот. Это один вариант. Другой, более так посередине, когда оценка — это действительно оценка знаний, и это не воспринимается как трагедия. Ну да, это как бы, вот я понимаю, с чем мне тогда работать, на что обратить внимание, какие еще знания там дополучить, дочитать, доделать. Ну, она в этом случае вполне адекватна. А есть другой вариант, когда в принципе на другом стороне, да, скажем так, когда на оценки вообще не смотрят. То есть, ну, получил и получил. И, в общем, и зачем тогда? Как бы некоторое обесценивание того, что это оценка знаний, или что это некоторые социальные, ну, как бы социальная социализация ребенка, да, оценивается тоже по умению его проходить вот этот вот момент школы, да, скажем так.
Ну да, уметь учиться.
Уметь учиться, да.
Да, и, конечно, оценка, да, это показатель, да, что ребенок не просто тусить в школу ходит, что он ходит в образовательное учреждение, что он там что-то делает, какие-то знания получает,
это
и эти знания усваивает, да, усваивает и каким-то образом вот переваривает себе, выдает, да, результат. Поэтому вот в этом смысле показательное очень сообщение одно. Наталья написала, двойки расстраивают, когда из раза в раз. То есть получается, что ребенок не старался, а абы как все сделал. То есть, соответственно, нет уже даже ни авторитета учителя, ни авторитета родителя. Абсолютно скучно учиться в школе.
Вот, да. Волшебное слово. Учиться в школе скучно. И очень часто как раз низкие оценки... Ну вот, почему может быть неуспеваемость, да? Если, ну, во-первых, надо обязательно разделять, что есть младшая школа, и это совсем другая история. И в младшей школе неуспеваемость, как правило, больше связана с какими-то моментами вот неготовности к школе. Иногда, ну, то есть нередко, вот так правильно, нередко даже с физиологическими особенностями в виде там каких-то неврологических, например, или... с той же самой гиперактивностью, да, вот то, что касается именно развития самого мозга, скажем так, да, в старшей школе. Ну и детям в первом, там, в первый, четвертый класс все-таки у них есть мотивация, они хотят получать пятерки, у них больше мотивации. В старшей школе там выходит на первый, то есть оценки уже уходят на второй план даже, да.
Хотя, казалось бы, к университету ближе должно быть.
Но особенно у подростков.
Ну, наверное, там где-то средние другие, классы, да. Да, там еще не университеты и не и уже начальная школа пройдена, да. Там 6, 7, 8, да.
А у них уже немножко другие задачи, mm-hmm. Поэтому это, в принципе, во многих исследованиях есть, что успеваемость в этом случае падает. И очень часто родители начинают беспокоиться. Ну, во-первых, успеваемость может падать, когда дети переходят с 4 в 5. Потому что там меняются учителя, меняются, а к каждому учителю надо же тоже привыкнуть, надо с ним научиться как бы его услышать, как он объясняет, понимать, что он говорит. Ну, то есть, да, так, чтобы все совпало. И это момент адаптации к новой ситуации. И вот на этот момент адаптации действительно может падать успеваемость. Но это вот то, что касается средней школы. А в более старших классах, когда это уже подростковый период, в самом рассвете, у них другие задачи совершенно, да. И поэтому и мотивация падает от того, что очень часто, во-первых, они теряются с тем, что «а зачем мне это надо?» И как, это один вариант. Другое, это можно как протестное такое быть, прям протестное. Если особенно ждали и прям требовали только отличных оценок, то как вариант такой сепарации и отделения от родителей, тогда я буду делать сейчас все наоборот.
Ну и бывает, я помню, что быть отличником не круто в определенных классах, потому что отличников не любят, как-то, ну, они подводят весь класс тем, что вот они как бы знают, мы так средненько знаем, да, кто-то прям вызубрил, ответил, и он молодец, а мы не очень. Ну, то есть, и отличников начинают...
На
на подростковом языке, да. То есть, вот, и как-то не любят, считают выскочками, вот. Ну, и, в принципе, там меняются вот в старших классах, по себе помню, да, что... ну, такой негативный образ ботаника не очень.
Вот, любимый же такой, да, ботаник. Но... разные же тоже отличники бывают. И есть отличники, которых, наоборот, любят. Как правило, очень настороженно и негативно относятся к отличникам, которые, как это можно, так можно грубо скажем, немножко зациклены полностью и не имеют никакого других интересов. Да? И некоторым даже иногда высокомерием относятся к окружающим.
Не дают списывать, например, там,
не помогают. Да. И еще как бы совсем такое, если они еще подчеркивают то, что вот они отличники, а по отношению к другим могут пренебрежительно относиться. Да? Ну вот это все. Тогда точно такого отличника не будут принимать и воспринимать. И чаще всего таких называют ботаников.
Да, еще, кстати, по своей школе вспоминаю, некоторые дворники-трошники цеплялись очень за образ шутов. И зная правильно, точно, как делали смешные ошибки, да, ну, в русских словах, чтобы слова поменяли смысл, чтобы они были смешные, да, чтобы все, ну, привлечь внимание таким способом, чтобы все покатились со смеху, да, что... Или авторитет учителя тоже там поставлен был, ну, как-то учителя так немного взбодрить, в кавычках, да, заставить нервничать, поставить неудобную ситуацию, да. Я помню, у нас мальчик, ну, слово «океан», там... что там океан там бурлил. Он пишет не океан, он пишет Киян, как будто бы это имя, да, с большой буквы еще, да, вот там забурлил, ну, все смеются, мы уверены, ну, он прекрасно знает, как слово океан пишется, да, но не так оно пишется, он делает эту ошибку, рискует двойкой, рискует тем, что он кол получит.
Это же совершенно протестная,
да, но он, чтобы все посмеялись, чтобы поставить учителя, ну, чтобы учитель раскричался, ну, так и так
тут,
далее.
Тут, наверное, еще не только, чтобы посмеяться, да, есть такой момент, что очень часто дети, которые не успевают по разным причинам, да, они такую выбирают роль, как вы сказали, шута, действительно, но тем самым чем-то другим пытаясь оттянуть на себя внимание, ну, потому что внимание все равно необходимо, они таким образом самоутверждаются. Но еще, помимо прочего, это может быть, особенно в старших классах, именно как вариант протеста, как вариант того, что «а вот я», то есть выделение себя, что «я это сделал». Несмотря на угрозы, ну, это вот как раз процесс сепарации, процесс взросления через вот этот протест. Конечно, учителям в этом случае тяжело. И родителям тяжело. Кто бы спорил, да? Но эти протесты могут быть совершенно разные. И, в принципе, они могут быть в пределах нормы. То есть
ну,
это не
вот, кстати, тогда прямо... оценка, да, в которую включено у нас, только что говорили, есть оценка, когда тебя как личность, когда ребенок воспринимает, что его как личность оценивают, что он не успевает, что он там на задних рядах, да, и в том числе оценка может выражать, получается, и отношение к некому поведению ученика, да, учитель ставит кол, зла. Там,
ну, это
да,
вот, как мы говорили,
либо, за, или, как либо вот имеет, да, отношение к знаниям, и тогда уже оценивать знания по предмету, да, не обращая внимания на почерк, аккуратность, поведение, да, то есть, ну, разделять, получается, эти вещи, и с ребенком говорить, разделяя эти вещи, почему ты получил такую оценку, да,
ну, то есть... Ну, с ребенком вообще, в принципе, говорить об оценках, угу, и как бы рассуждать, и, да, почему, и как, что с этим можно сделать, ну, надо поговорить, да. Все, как бы, невозможно сказать, что есть там одна какая-то причина, например, только эта сепарация, и тогда это предел, как бы, в пределах нормы. Всегда смотрится комплексно, по большому счету, да, вообще ребенок, что у него происходит во всех сферах жизни, да, и просто ли это такой единичный протест, или это постоянный протест с какими-то еще другими, даже асоциальными вещами, да, тогда это совсем другая история. Когда это протест, но уже как бы на грани, когда, в общем, необходимо обращать на это внимание уже не только со стороны, скажем так, родительской, но уже пора обращаться к специалистам. Да? Но еще, помимо, как бы, интереса мы заговорили, мотивации, да, мотивация меняется. Интерес — это, наверное, ведущая вещь, которая показывает, насколько человек будет увлекаться тем или иным предметом. Ну, во-первых, невозможно действительно получать, ну, то есть увлекаться всем сразу. Такая это заезженная фраза, это много кто говорит, что, ну, вот если то, чем интересно, там, как правило, и будут пятерки. То, что не совсем интересно, то может там провисать до четверок, до троек. Это вполне, как бы, ну, может такое быть. И за это явно, ну, как бы, ругать или как-то оценивать, что вот ты теперь плохой, ну, это такая история очень, скажем, для ребенка может быть даже травматичная, ну, не совсем правильная. Да? Если есть интерес, значит, будут знания. значит, ему будет интересно с этим заниматься. Если есть смысл, он в этом видит, значит, тоже будут знания. Да, либо интерес, либо смысл, и тогда как бы понятно, зачем мне эти знания и оценка. Если личностные какие-то моменты с учителем не сходятся, и учитель, скорее всего, тоже будет некоторый спад в успеваемости. Если учитель не понимает, если как-то ученик не понимает то, что учитель объясняет, да, значит, это тоже такой вариант, что он может не справляться. Ну, а потом думаю, ну, не справились, ну, значит, так оно и будет. Но помимо вот таких уже чисто школьных вещей, да, очень часто детскую успеваемость рассматривают, особенно в старших классах. Хотя не только, это я так загнула, не только в старших, а в принципе, да, еще в зависимости от того, что происходит вообще в семейной системе и вообще в семье. Потому что все, что касается, например, конфликтов, бурных конфликтов в семье, разводов и потерь, когда умирает кто-то, да, из близких, то действительно в эти моменты и в этих ситуациях довольно продолжительное время у детей падает успеваемость. И это, ну, как бы это может быть. Не у всех, конечно. Кто-то, наоборот, начинает уходить в учебу и пытается так справиться с ситуацией. Но чаще все-таки мы видим другую ситуацию, когда дети, наоборот, с учебой не справляются. И так сильно переживают, например, ну, как пример из практики, да, когда ребенок говорит, знаете, когда я не могу даже думать о том, что там происходит в там, математике или там, читать книгу какую-то, потому что у меня все время крутится одна и та же мысль, как там мама папе сказала что-то обидное или мне что-то сказали. Да, там. И вот от этой мысли, если это повторяющаяся такая история, да, если он хронически живет в таком вот состоянии стресса, то, конечно, ему не на учебу. В принципе, все, что учеба, это относится к познавательной деятельности. И любая познавательная деятельность возможна, если ребенок чувствует себя безопасно во всех отношениях, и в психологических, и в физиологических, да, по отношению к внешнему миру. Если есть хоть какая-то тревога, если есть хоть какая-то небезопасность с его точки зрения, то тогда, конечно, познавательная деятельность будет уходить на там, куда-то на задний план, на второй, на третий, иногда даже еще дальше. Вот, поэтому вот вопрос успеваемости оценок, тут надо его рассматривать в комплексе. То есть не только почему он не хочет учиться. Да? Много всяких причин, почему он может не хотеть учиться.
Напомню, что говорим мы сегодня про школьные оценки. Спрошу у вас, какие оценки получают ваши дети, как вы реагируете на двойки, пятерки. Или можете обратиться к собственному опыту, там вспомнить, какие вы сами получали оценки, что говорили родители, как вас хвалили или наоборот. Да, что вы по этому поводу чувствовали, да, и зависело ли от оценок школьных ваше будущее, ваша карьера, как у вас все сложилось, были ли в школе троечником, отличником, вот, и как вы теперь, оборачиваясь назад, все это оцениваете, нужно было получать все эти пятерки или, наоборот, стоило учиться. Один из парадоксов советской школы – это столько лет на изучение иностранного языка, при этом ты не знаешь этот язык. Это какой-то парадокс просто. Я надеюсь, что сейчас по-другому, но никто без дополнительных занятий с репетиторами или без практики выезда в страну языковых школ, только основываясь на базовой школьной программе, не знал иностранный язык после 11-10 классов. Это уже просто, это проверено, все это рассказывают.
Но это да. Тоже отчасти, можно так немножко прокомментировать, отчасти связано с востребованностью этих знаний, да? Если, ну, особенно язык, ну, и не только язык, если я этим пользуюсь, если мне эти знания потом пригодятся, и они будут постоянно, как бы, ну, востребованы, то тогда я это и запоминаю. А если что-то такое, что, ну, там, сюда можно прибавить, было вообще уже неинтересно, да, география. Там, я смысла этого не... Да нужна, география нужна.
Вот. Ну, я просто вспоминаю самые там скучные вещи.
Ну, да, у всех свое скучное было. Я вот сейчас даже вспомнила, думаю, что у меня такое скучное было в школе. Вот. И если это не практикуется, эти знания, то действительно они уходят на задний план. И вообще забываются. Ну, так устроен мозг. То есть Вот, это вот любимая математика, да, и дети очень часто спрашивают, зачем им их косинусы, синусы и прочее, да, тут начинаешь тогда объяснять, что, в общем, это еще для того, чтобы мозг развивался, ну, еще как-то можно донести, но все равно. Но потом, и они в этом как бы очень часто говорят, но нам же это не понадобится. Ну, и взрослые в этом плане потом, конечно, часто говорят, что, ну, да, действительно, там высшая математика, она очень мало кому понадобилась. Ну, вот именно как бы в прикладном таком варианте. Но ребенку объяснить, что это надо именно для системного мышления, пока что, особенно в средней школе, это очень тяжело. То есть они пока этого не понимают, не могут уловить.
Конечно, современная школа.
Поэтому только интерес остается.
Да, интерес как мотиватор.
Как мотиватор, да, я имею в виду. Смысл еще не улавливается, а вот именно как интерес, да, тогда на интересе.
Ну, современная школа, это, конечно, я работала как преподаватель, не то что преподаватель, как волонтер в дополнительном образовании детей, вот, в творческих студиях. И, конечно, такого количества списывания...
Ой, да, это отдельно.
Это мы в школах списывали друг у друга. По крайней мере, кто-то один сделал сам. С родителем или еще как-то додумал. Остальные у него списали, но кто-то один подумал. Сейчас же эти ГДЗ, даже никто не думает. Даже нет того человека, который подумал за весь класс.
Знаете, какая?
Есть ГДЗ и прочие вещи.
Очень интересная такая ситуация, когда работаешь с подростками, очень часто, когда затрагиваешь тему учебы, да, совершенно неприличное слово, но они говорят, делаем на отшибись. Вот это слово как бы звучит практически у всех. То есть они действительно не находят эти, чтобы отвязали, чтобы не приставали. Я сделаю, но при этом знаний ноль. Действительно ноль. И это большая проблема на самом деле. Но это же проблема более глубокая. Получается, им реально это неинтересно. Их это никак не цепляет. И они не видят в этом совсем смысла. И, к сожалению, ну, это мое мнение, я могу ошибаться, со мной можно спорить, что наша система, да, в общем образовательная, очень, не везде есть исключения, очень сильно отбивает вообще, в принципе, интерес к учебе. Да, вот к вопросу оценок и успешности, то есть оценка как успех, но со знаком минуса, да, когда приходят и говорят, например, также на консультациях, что учительницы требуют, к примеру, довольно жестко исправлять даже четверки. Да? То есть это некоторый перегиб, но должна быть пятерка. И вот это стремление к тому, чтобы должно быть все только идеально по всем предметам, такой перфекционизм. Я понимаю, что учителя в этом случае тоже, они очень сильно завязаны на оценке, да? И они тоже как между двух огней. Но когда это становится вот таким чрезмерным, гипертрофированным, конечно, дети на эту тему очень сильно реагируют, и они протестуют против этого. Ну, то есть вот такой вариант, когда там ребенок приходит и говорит, а я не понимаю, что четверка — это не оценка, почему я должна ее исправлять или почему я должен ее исправлять. Но это же тоже хорошо. То есть получается, что хорошо — это уже недостаточно. Ну, и, конечно, в подростковом возрасте они бунтуют.
А, да,
и желания тогда уже нету, потому что, получается, не знания оцениваются, а вот именно вот этот, как бы, получение этой оценки.
Ну, какая-то вот система, как ты соответствующий системе, да? То есть вот это вот все вот эти задания, там, сделано, там, даже если решено по-другому, да, может же быть, с родителем, родитель чуть-чуть там вперед и подсказал другое решение, или вместе с родителем решали, а не как там в методичке, или не как то, что они проходили, ребенок может получить даже плохую оценку за это,
да,
потому что, ну, немного с опережением, да, не по-другому решили, не...
Более того, наверное, это вот хорошо об этом заговорили, я вспомнила просто конкретные случаи, когда довольно творческие дети, да, и там с творческими родителями решают какие-то варианты, которые выходят за рамки как раз методичек. Это сделано красиво, это сделано творчески, а оно оценивается намного ниже. То То есть потому что надо как надо, вот только вот в некотором диапазоне. И это дает, не дает возможности творческому развитию, и это отбивает интерес. Потому что вроде как сделали, а это не оценилось вообще никак. Тогда вот пару, ну пару это, конечно, мало, несколько раз такого повторения, и отбивается интерес полностью. Зачем я буду делать? Все равно меня не оценят никак хорошо. Вот. Но тут еще мы заговорили, да, как у нас звучало-то, оценка
как,
по отношению
к влияет, да? Влияет,
да.
Тут на нас и наших детей.
Про родителей поговорить.
Угу.
Про родителей в том плане, что для родителей тоже оценка ребенка, тут такой аспект очень сложный, что очень часто родители оценивают успешность себя как родителя как раз по успеваемости ребенка. Иногда, нередко, вернее сказать так, нередко, если ребенок в чем-то не успевает, то это очень сильно бьет по самооценке самого родителя. Да, и ну, это такая история, часто встречающаяся, что тогда я плохой родитель. То есть получается такая цепочка, что ребенок, который получает двойки плохо, ну, как бы не успевает, скажем так, да, там тройки даже, а не только пятерки, он как бы меня в этом случае, как-то пытаюсь подобрать слово, мою самооценку очень сильно занижает.
Подставляет.
Да, ну, можно сказать, он меня... Вот, кстати, да, родители иногда так и говорят, он меня подставляет. Да? И если у родителя вообще, в принципе, очень он зависим от оценки окружающих, то для него это очень болезненно, это очень большая тревожность. Да, у родителя сразу тревожность повышается. Повышается тревожность, он пытается с этим как-то справиться. И очень часто это приводит к каким-то даже, скажем так, агрессивным действием, ну, в плане там, скандалов, да, ругания, и, ну, иногда даже физического наказания, но сейчас все-таки реже, но иногда психологического какого-то такого наказания, иногда даже, забыла слово, насилие. Вот. Исключительно из того, что у него у самого повысилась эта тревожность. Ему самому очень неловко и как бы непереносимо это. И в этом случае, например, требование только на пятерке не учитывает иногда ни способности детей, ни их физические, вот именно как бы тоже способности. Потому что, ну, такой вариант, когда отличники сидят до 3-4 ночи вместе с родителями, делают уроки, да, и все каникулы, выходные и прочее. Это же очень большая нагрузка. И первое, что начинает выпадать в этом, да, это физиология. То есть начинается развитие всяких психосоматических вещей. То есть, ну, потому что не справляются с ситуацией. Вот.
Ну, есть еще один из советов, который вот тут дается про оценки. Изменить отношение к оценке в том смысле, что когда ребенок говорит, пятерку получил, ему говорят, молодец, там по какому, по русскому, окей. Когда четверку, а почему четверку?
Ну да, это
да.
Тоже
когда
любимое.
Тройку, что тройка, а когда двойку там начинается, да, и внимание больше, максимальное количество внимания. Родители откладывают дела, садится смотреть дневник, что-то, ну, в таком негативное это внимание, да, но его больше. И чтобы повысить мотивацию к учебе, как бы можно сделать все наоборот. Когда ребенок получает двойку, двойка, и как собираешься исправлять?
Ну,
все,
да,
один вопрос. Пятерка.
Да.
Классно, за что пятерка? Ты как ты ответил, что ты там, ну, почему, как выступал, да, учительница ли понравилась, да, кто еще в классе получил пятерку, ты один, не один получил пятерку. Ну, да, то есть все внимание на пятерку, двойка, просто один вопрос, как собираешься исправлять?
Это как раз тоже вот как раз из области, когда они обращают на какие-то негативные проявления ребенка, чтобы не было стигматизации, чтобы он на этом не зацикливался. Что да, это некоторый момент неприятный, но его можно преодолеть. Если хочешь, мы можем помочь, да?
Угу.
Как бы поддержка ребенка в этом случае по преодолению этой ситуации. Какие-то эмоциональные бурные реакции Конечно, они будут в этом случае очень сильно закреплять, и ребенок будет бояться уже получать. То есть он может вообще бояться, как вот крайний вариант, и такие случаи бывают, и в моей практике я с этим тоже сталкивалась, когда дети отказываются идти в школу, просто отказываются идти в школу, именно из-за боязни оценок. При этом с интеллектом все в порядке, нет никаких отставаний, как бы уже к этому там моменту это средняя школа, несколько раз была в моей практике, да, в принципе нет никаких показаний для того, чтобы он не мог нормально учиться. Но вот этот страх, что меня оценят, и в этой связи надо сказать, что у нас очень сильно изменилось все-таки, да, отношение вообще в принципе к тем, кто не успевает. Если вспомнить советскую школу,
почти все троечники. Тройки-четверки были.
Отличники были, редкость. Да. Да, и к этому относились. Более того, там был вот этот, ну, я не знаю, как вот, я помню по своей школе, угу. Да, тот, кто получал двойки, были, как это сказать-то правильно, забыла. Выпало слово. Угу. Бывает. Угу. Когда помогали, как кого-то назначали из тех, кто успевает.
Да.
Да, и давайте...
Шефство,
да. Вот шефство было, чтобы для того, чтобы... И все-таки не было такой сильно негативной, отрицательной оценки. То есть больше развернуто было к тому, что, ну да, ты можешь не успевать, но при этом, в общем, тебе помогут. Сейчас то, что я вижу, ну, это так, как я вижу, сталкиваясь на практике, ко мне просто приходят с такими случаями, но это не единичные варианты, потому что мы обсуждаем на супервизиях и с коллегами, и это довольно часто, когда, если ребенок не успевает, он становится изгоем. И это формируется уже в классе. Например, его могут высмеивать, его могут как бы... О каком шествии? Там даже не про шество, да? Там нету вот этого момента, что... тебе помочь и поддержать, чтобы ты с этим справился, а его, наоборот, еще больше топят. И, к сожалению, такая ситуация не только в отношении, например, дети, да, а чаще это начальная школа, а в отношении учителей. То есть учителя, им неудобно, к сожалению, они не там, по разным причинам, ну, нет готовности работать с такими детьми. И истории, когда детей из класса просто выживают, они тоже есть. И об этом тоже надо говорить. И это очень травматично, это очень печально. Как раз по тому, насколько, ну, как бы для ребенка очень травматично и печально.
И вообще, в принципе, я по себе тоже помню, оценка, которая наказующую функцию в себе несет, она ставит барьер между тобой и учителем, особенно когда ты в старших классах. Ты этого человека, который вот наказывает тебя двойками, как бы просто из-за того, что, ну, там, опять же, проблемы с успеваемостью, с внешним видом, неформалы, все в 90-х это было, все, ну, все только начинали себя искать подростки, там все буйным цветом расцвело все, ну, как выглядели дети, да. Вот, оценка плохая, как наказание, да, даже если ты на тройку сделал, тебе все равно поставили двойку, да, потому что, ну, вот опять, это барьер между учителем и учеником такой, что ты... просто ты назло начинаешь делать учителю. Вообще речь не идет о предмете уже. Это противостояние взрослого и подростка, да, которое ничем хорошим не заканчивается именно для ребенка.
Здесь же задета очень такая важная вещь, которая называется справедливость. А подростки очень чувствительны к этому, к справедливости, вообще, ну, как бы к тому проявлению, скажем, лжи иногда и каких-то таких моментов как бы неидеальных у взрослых. Они начинают видеть, то есть их идеал взрослого и родителя, он очень сильно меняется от того, с чем они соприкасаются и сталкиваются. И они в этом плане очень иногда бывают критичны. И, конечно, когда ставят именно как наказание, а все-таки оценка это как раз оценка знаний, а это не момент наказания. Они против этого бунтуют. Это несправедливо.
Да, но оценка – это корректирующая, да, вещь. То есть, поэтому разные оценки может получать ученик, да, потому что он по-разному пишет там работы. Да. А когда, да, вот это вот особенно наказующее за неряшливость и за прочие какие-то вещи, почти не имеющие отношения к знаниям как таковым, да, это создавала барьер такой непреодолимый между учителем и учеником. Но вообще вот учителей читала, таких уже современных, у них вот такое правило реакции на ответ, да, которое рекомендуется родителям тоже. 50% похвалить, 30% порекомендовать что-то, 20% поругать. Да? Ну, вот типа такое
соотношение. Вот соглашусь, да.
Вот, ну, конечно, к плохому ответу, как это применить, найти что-то хорошее в плохом, плохо написанном задании или сочинении, где уж 50% целых, как это найти вообще? Ну, так вот, если посмотреть на работу, ну, откровенно плохо сделано.
Либо другой вариант, там же как раз из того, что можно нейтрально к этому, не эмоционально, никак не это, как это сказать, маркировать, да? Угу. Вот именно нейтрально. Ну да, ну не совсем, конечно, здорово, но исправишь.
Угу. Так, у нас остается 5 минут.
5 минут. Да, посмотрим. Ну еще много чего можно сказать, да, как раз за еще такого. Развернуть целые темы. Например, та же самая тема родителей, и как они воспринимают эту оценку. Основную часть, конечно, я сказала, да, что иногда это бывает как именно оценка меня, а не ребенка. Ну, еще есть такая история про родителей, что иногда родители сами внутренне, всплывает их внутренний ребенок, и тогда оценка и вообще общение с учителями их выбивает из состояния взрослых людей. И они из-за этого могут злиться, совершенно как бы понимая, что они опять в это состояние впали и ничего они с этим могут не сделать, как бы не могут ничего с этим сделать, ну и как буфер между этим получается это ребенок. И все негативные эмоции чаще всего в этом варианте выплескиваются на ребенка.
Ну вот Надежда написала: мы не боремся с двойками, но я стараюсь понять, за что. Если можно что-то исправить, исправляем. Если нет, значит, спокойно проговариваем, чтобы в будущем без двоек. А так я стараюсь следить, чтобы их просто не было в общем, в целом, в картине, да? Ну, то есть, тут скорее, да, не вижу, что прям родители не нацелены на пятерки, да, скорее на вот общую успеваемость, понимание ребенком школьного процесса этому, и как у него все это получается. Я написала, что спрашиваешь, а за что хорошая оценка, да самому понравилось отвечать, да?
Ну вот это очень показательно как раз, да, когда самому понравилось. То, что еще забыла сказать про отличников, да, очень часто, нередко, опять же, встречается, когда для ребенка, особенно младших классов, оценка это настолько важна, он настолько сильно боится получить не пятерку, что это повышает, как бы, ну, в младших классах, как правило, они просто плачут. Да, это целая трагедия. Угу. Такая сильная и большая эмоциональная, скажем, вовлеченность и негативные эмоции. И страх, самое главное. Там, я боюсь родителям сказать, поэтому поставьте мне пятерку. И это все-таки вот этот момент, он очень сильно искажает личностные разные вещи, да, и ребенок пытается, тогда ему не важны сами знания, а ему важно получить любым способом эту пятерку. И, ну, как бы в этом вариации. Вот таких детей, кстати, очень сильно недолюбливают в классах отличников. Да? И к ним относятся определенным образом. Потому что видят, что это не знание, это не про знание, а это совсем про другое. И вот как раз, как почему стала говорить, очень строгое требование именно пятерок может приводить к очень печальным последствиям, на самом деле. И на данный момент, и в будущем потом. И отражаться на личностном развитии ребенка. Но это когда пример, что я тебя принимаю только, если ты только отличник, тогда я тебя принимаю и люблю. Да? Это уже совсем такая тема более глубокая. Mm-hmm. Если ты не отличник, тогда я тебя не принимаю и отвергаю. И тогда для ребенка это, ну вот перекос есть в этом. Да? И тогда это травматично.
Так, спасибо за ваши комментарии, вопросы, за ваш родительский опыт. Тема, конечно, бездомная.
Да.
Да, уважаемые родители, что вам желаем сохраненных нервов перед учебным годом. Да,
терпение.
Терпение, да, и любите своих детей, несмотря на их оценки. Надеемся, что ваши отношения детско-родительские не будут страдать там, из самых
оценки
разных.
Оценки школы – это только часть ваших большой отношений. Жизни, да. И отношений. Да? Желательно, конечно, чтобы она была позитивной. позитивные, но это только часть. А есть много всего другое, что очень сильно влияет на отношения. И об этом надо не забывать.
Все. Всего доброго. До новых встреч.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.